говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Узбекское хлопковое дело почти четверть века спустя. Интервью с Тельманом Гляном. Кто совершает диверсионные нападения в Чечне и почему этих нападений стало в последнее время больше? Операция против русской мафии в Испании и первые из цикла бесед «Животные в большом городе». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В 1984 году началось уголовное расследование дела героя социалистического труда, бывшего генерального директора Папского агропромышленного комбината на Манганской области Узбекистана Ахмаджона Адылова. Ахмаджон Адылов обвинялся во взяточничестве, хулиганстве, хищениях в особо крупных размерах и издевательствах над людьми. Дело расследовалось вплоть до апреля 1991 года, а в декабре 1991 судебная коллегия Верховного суда бывшего СССР передала его в аналогичную инстанцию Узбекистана. Советский Союз развалился, и заниматься гражданином Узбекистана было приличнее у него на родине. Узбекский суд в ответ на ходатайство адвокатов выпустил Адылова на свободу под подписку о невыезде. 25 декабря того же года президент Узбекистана Ислам Каримов своим указом помиловал всех осужденных по так называемому «хлопковому делу», в ходе которого было арестовано практически все руководство республики. Но через два года, в 93-м, Адылов был вновь арестован и осужден местным судом на 4 года за хищение 5 тонн удобрений. Правда, правозащитники отмечают, что это решение суда странным образом совпало с попыткой Адылова создать собственную оппозиционную партию. Он вышел на свободу в начале июня этого года. Новые сроки вменялись ему уже в тюрьме. В тюрьме же он отпраздновал свое 80-летие. Его друзья с самого начала говорили о том, что арестован он был потому, что собирался вскрыть факты тотальной коррупции тогдашнего руководства Компартии Узбекистана, тесно связанного с криминальными интересами Кремля. После его освобождения мой коллега из узбекской редакции «Радио Свобода» Сарвар Усман позвонил человеку, который встречался с Ахмаджоном Адыловым в годы следствия по хлопковому делу, Тельману Гдляну.
Когда мы с ним встречались, пили чай, курили, он открыто, откровенно говорил. Он вообще-то, знаете, по характеру он мужчина, а не проститутка, как некоторые. Он рассказывал, как все было на самом деле. И когда вот этот вот следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР ввел его дело, и дошло до того, что он каждый день писал заявление о том, чтобы вообще его отвели и дали другого следователя. А весь смысл был в том, и возмущение Адылова, что, ребята, ну как же так? Вместе совершали, вы сейчас все взваливаете только на меня и моих братьев, а все остальные чистые и непорочные. И неоднократно, собственно говоря, и близкие знают о том, что он писал на имя генерального прокурора, чтобы его следственное дело расследовал Гдлян со своей группой. Но понятно, что местные московские взяточники этого не могли позволить, потому что тогда следствие расширилось бы и углубилось. И он говорил: «Тельман ака, я вам на блюдочке преподнесу всех московских взяточников, где мы им давали, сколько давали, зачем, почему и так далее, и так далее».
Вы не вели его дело, но время от времени встречались, так?
Мы не вели его дело, а встречались потому, что он у нас по делу проходил, по нашему делу, в качестве свидетеля.
Так он вот предлагал вам на блюдечке принести взяточников московских. Вы это предложение принимали, нет?
Ну, естественно, как же. Потому что ведь до сих пор не знают, что мы в Узбекистане, после того, когда уже арестовали, привлекли к уголовной ответственности последнего нашего клиента, это первый секретарь Инамжон Бузурукович, первый секретарь ЦК Компартии. Все, мы в Узбекистане закончили. И я уже начинал выписывать постановление об аресте и привлечении к уголовной ответственности московских взяточников. И в это время как раз расчехлили все орудия, и в открытую из ЦК уже дали команду на уничтожение этой следственной группы, потому что речь шла уже Они точно знали, потому что КГБ прослушивало и там, в Узбекистане, и здесь, в Москве, и дома, и везде прослушивало, и знали о том, какие мы планы вынашиваем. Потому что они не хотели, чтобы мы сделали то же самое со взяточниками в центре, как это мы сделали в Узбекистане. Ну вот, возвращаясь к нашему герою
Ахмаджону Адылову,
Ахмаджону Адылову, когда он поднял голову или голос, который отличался по своим взглядам от утвердившегося нового клана, и стал высказывать критические замечания в отношении, так сказать, новой власти, тогда эта новая власть пригласила руководителя этих самых органов и предложила арестовать Ахмаджона Адылова и привлечь его к уголовной ответственности. На вопрос о том, а где доказательства, нет доказательств по делу, потому что дело было прекращено руководителем вот этих самых-то служб правоохранительных органов, было сказано, подождите, то, что собрали ребята из прокуратуры СССР, это не только на Ахмаджона Адылова, еще целый вагон можно таких же Адылова посадить. Как же так? Сломали то дело, которое, в общем, было оправдан Ахмаджон Адылов. Начали новое расследование, послали его в суд, осудили. И вот, собственно говоря, козлом отпущения из всех тех, которые, в общем, совершали противозаконные действия, Ахмаджон Адылов оказался самым главным злодеем и в постсоветское пространство. И его, собственно говоря, посадили за непослушание новой власти, не одобряя его криминальных действий. Я ему, как человек, конечно, сочувствую. Да, он совершил преступление, но эти преступления совершались в совокупности и под руководством старших взяточников, как в республике, так и в Москве.
И я никак не пойму, например, Усманова из Андижанской области, из Шахрихана, в духе 30-х годов расстреляли быстренько, да? А Адылова даже, по-моему, и суда не было. Чем это можно объяснить?
По распаду Союза должен был состояться суд. Но вы понимаете, как вам сказать, чтобы по-человечески было понятно. Играли на судьбах людей. Прокурор области Бутурлин, заместитель Гайданов, вместе с местными товарищами были главными организаторами по указанию ЦК КПСС, естественно, которые по хлопковым делам сажали вот эти десятки тысяч людей, почему-то потом приписав Гляну Иванову все эти аресты и издевательства по хлопковым делам. Когда я на первом съезде, Горбачев говорил, что вот хлопковое дело, которое расследует Гляну Иванов, я говорю, побойтесь Бога, Михаил Сергеевич, моя следственная группа никогда не расследовала уголовное дело по хлопку. Мы к хлопковым делам никакого отношения не имеем. Он тогда допустил тактическую ошибку и говорит, а какое же вы тогда, товарищ Глян, расследовали дело? Я говорю, мы, наша следственная группа, расследовала уголовное дело о взяточности высших эшелонов государственной власти в советском, государственно-партийной власти в Советском Союзе. Ну, вы же понимаете, что уже там пошло и поехало.
Вы говорите, вот да, прокуроры играли судьбами, так, людей? Но узбекская пресса вот на протяжении последних, ну, после распада Союза, да, пишет, да, что именно Гдлян и Иванов играли судьбами узбеков.
Ну, хорошо. Коснемся одного факта, что за все время это ж нашумевшая и кого-то напугавшая до смерти следственная группа, которая возглавлялась Гляном Ивановым, она за все это время арестовала и привлекла к уголовной ответственности всего 62 человека. Где те тысячи, десятка тысяч, которые приспаиваются Гляну Иванову? Это первое. Второе. Видя все эти безобразия, которые творились в хлопковых делах, которые расследовала прокуратура СССР, другие следственные группы, которые к нам никакого отношения не имеют, но и главным образом прокуратура и МВД Узбекской ССР, видя все эти безобразия, что здесь речь идет о том, чтобы отчитаться перед общественностью Советского Союза и каким-то образом, в общем-то, выйти из этого положения, стали привлекать, я еще раз говорю, по указанию ЦК и местного, и тамошнего, не главарей и организаторов, а тех несчастных людей, которые вынуждены были выполнять незаконные преступные указания своего областного, республиканского и цековского, московского руководства по припискам, по всем этим безобразиям. И видя все это, что массами сажают вот этих стрелочников в Узбекистане, мы вместе с Ивановым сочинили на 17 листах совершенно секретную докладную записку на имя генерального секретаря ЦК Горбачева с одним вопросом. Остановите террор в Узбекистане. Привлекаются тысячи людей, косвенно вовлеченных во все это, вот этими организаторами преступлений, которых мы привлекаем, вот главарей.
Хлопковое дело почти четверть века спустя. С Тельманом Гдляном беседовал мой коллега из узбекской редакции «Радио Свобода» Сарвар Усман. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В течение нескольких дней в Чечне совершено несколько крупных диверсионных акций. Захват горного села и убийство местных сотрудников милиции, обстрел колонны пограничников, в результате которого трое военнослужащих убиты, пятеро ранены, подрыв БМП федеральных сил в Бамуте. Эксперты выдвигают разные версии. Активизация подполья носит плановый характер в связи с наступлением весенне-летнего периода, говорят одни. Недовольных в Чечне не становится меньше, утверждают другие. Все больше молодежи примыкает к вооруженному подполью. С экспертами говорил мой коллега Андрей Бабицкий.
Интенсивность нападений за последнее время действительно возросла, однако недостаток информации не дает возможности сделать вывод о том, что характер действий подполья как-то кардинально изменился, считает Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал».
Есть такая объективная причина, о которой, кажется, Лев Николаевич Толстой писал, что когда лист на деревьях будет размером с копейку, жизнь русского солдата стоит 2 копейки. Зеленка. То есть появилась возможность более-менее свободно оперировать в горно-лесистой местности. Если зимой, как сообщалось на сайтах экстремистских, они отсиживались по базам и блиндажам, и столкновения были скорее редкостью. Ну, вспомним, у нас было несколько эпизодов в январе месяце. Обстрел, между прочим, колонны Временного отдела внутренних дел в районе Чижков. Конец января. Разведывательно-поисковая операция спецназа в районе Чижков. Посещение и исчезновение солдата. Конец января. Столкновение отряда боевиков со спецназовцами в районе Бамута, погибший среди спецназовцев огонь по лесам. Про эти обстрелы лесов мы вообще ничего не знали, если бы артиллеристы не ошиблись и не дали сколько-то снарядов по селу Дихи. Так что все время в лесу что-то происходило. Другое дело, что сейчас появилась возможность более свободно передвигаться, и мы с марта месяца видим результаты. Март. На несколько часов занято село Алхазурово Урус-Мартановского района, примыкающее как раз вот к тому самому лесному массиву на западе Чечни. Май. На несколько часов занято село Яндикотор Орехово, примыкающее к тому же самому лесному массиву. А вот теперь нападение на колонны в районе Чижков. Между прочим, в лесах восточной Чечни, которые гораздо более населены, там более пологие горы, там ведь тоже всю зиму что-то происходило. Что там происходило? Там находились подразделения так называемого нефтеполка. Они искали боевиков. Там же находились другие подразделения из бывших кадыровцев, ныне инкорпорированные в состав МВД Чечни и внутренних войск. Там же, кстати, действовали и ямадаевцы, батальон «Восток». Вот зимой и в марте они там оперировали, ничего не получилось. И тогда в Веденском районе поменяли глав сельских администраций. Теперь те же самые боевики, которых не поймали зимой, наверное, напали на Биной Ведено.
Александр Черкасов полагает, что именно сейчас, когда действия боевиков поблизости от населенных пунктов и непосредственно в них затронули интересы людей, проживающих в зоне боевых столкновений, информация о диверсионных акциях стала распространяться более широко.
Сколько таких нападений? Ну, одно в месяц. Примерно, плюс-минус. Другое дело, что мы почти ничего не знали о том, что происходит в лесах, пока это не касалось вот таких заходов в населенные пункты. Почему? Людей там нет, сообщить, в общем, некому. Военные предпочитают помалкивать, власти Чечни тоже предпочитают не говорить о том, сколь интенсивны там столкновения. А вот когда они, воспользовавшись изменением погоды и природы, взяли за свою обычную тактику, то есть занять населенный пункт на несколько часов, выставить блокпосты, убивать на блокпостах силовиков и потом через несколько часов уходить, вот тогда скрыть что-нибудь стало уже невозможно. Но все равно это отличается от ситуации в Ингушетии. В Чечне это происходит где-то в горно-лесистой местности на юге, а основная часть населения все-таки живет на равнине, на плоскости. А в Ингушетии все, что происходит, происходит в населенных пунктах, в селах, городах, и при этом больше страдает гражданское население.
Разные силы в Чечне заинтересованы в распространении различной информации. Разброс в данных относительно численности участников НВФ объясняется субъективными факторами, считает член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Когда событий так мало, то есть три события в неделю, можно счесть, что есть обострение, когда они приходятся на одну неделю, а не на соседние недели. Мне очень трудно говорить, пока не прошло время и не накопилась статистика, пока мы не можем сравнивать месяц за месяцем. Но с другой стороны, если появилась зеленка, дающая возможность для засад, почему бы не устраивать эти засады? Все это предсказуемо. Другое дело, что неизвестно, а сколь часто это случалось раньше. Неизвестно, насколько интенсивны были операции, подобные вот этой зимней в восточных чеченских горах в прошлые годы. Ясно одно. Оптимистичные заявления о том, что боевики побеждены, исходят от тех, кто, видимо, отчитывается по... Ну, например, одни отчитываются по результату, потому сколько боевиков осталось. И поэтому им важно, чтобы боевиков осталось мало. А другие, может быть, получают финансирование под фронт работ, под то, со какими боевиками еще предстоит бороться. И они не заинтересованы в занижении их предполагаемого количества. Но каково точное количество боевиков в горах Кавказа, мы не можем знать, мы же не можем их посчитать.
Объективно, причин для недовольства сегодня существенно меньше, чем в недавнем прошлом, говорит политолог Зайди Чолтаев. Социальные условия меняются к лучшему, однако политическая ситуация в республике не устраивает многих и прежде всего молодежь.
Активность незаконных вооруженных формирований, причем не только в Чеченской республике, но и в других регионах Северного Кавказа, очень трудно объяснить сразу, чем вызвано вот это обострение, потому что, что касается Чеченской республики, справедливости ради надо сказать, что сейчас там все-таки есть какая-то власть, меньше то, что называется беспредела, значительно меньше похищений людей, ведется какая-то работа, связанная с восстановлением республики. В любом случае, после многих лет отсутствия централизованной власти, для значительной части республики наличие власти, которой можно апеллировать, это более комфортная ситуация. Но вместе с тем создается впечатление, что сейчас, во-первых, подросли новые командиры. Мы знали, что называется, заклятых террористов, которых практически всех устранили. Сейчас, по-видимому, появились другие люди. Большей частью это, мне кажется, это не идеи сепаратизма как таковые. Это все-таки недовольство молодежи существующей обстановкой в республике. Несмотря на улучшения, несмотря на то, что в республике жилье строится, дороги.
Зайнди Чолтаев уверен, что сложившаяся в Чечне система власти абсолютно противоречит традициям чеченского общества и потому является источником непрекращающегося конфликта.
Чеченская ментальность предполагает компромиссные решения, предполагает консенсус общества. А сегодняшняя власть, она склонна к авторитаризму, авторитарной власти консенсус не нужен. И это приводит к серьезным противоречиям внутри общества. Кроме того, проблема в том, что в Чеченской республике, в соседних республиках практически нет легальной, скажем так, открытой оппозиции. любое недовольство легко переформатировать в то, что это, так сказать, экстремизм, и любые голоса против могут вполне привлечь к различной ответственности, в том числе вот по новым статьям по борьбе с экстремизмом и с терроризмом. Поэтому само общество, которое традиционно было ментально компромиссным, решало вопросы с помощью консенсуса, сейчас чеченское общество этого лишено. Был один Юрьев день, выборы главы республики, и этого права сейчас люди лишены. Я думаю, что это не очень заметные вещи по сравнению с безопасностью, по сравнению с необходимостью прокормить семью и так далее и тому подобное. Но в молодых умах этот тренд власти на полный контроль всего и вся приводит к серьезному сопротивлению. И, повторяю, отсутствие легальной, открытой оппозиции превращает иногда обычных недовольных людей в сопротивленцев, в боевиков, как хотите. То есть, когда нельзя решать вопросы с помощью суда, открытой печати, тогда начинают решать вопросы с помощью булыжника или автомата.
Похожим образом видит ситуацию Руслан Мартагов, консультант общественного фонда «Антитеррор».
Вроде бы нет объективных причин для того, чтобы произошла именно в Чечне активизация. Вроде бы республика восстанавливается, вроде бы там что-то происходит, такого произвола федеральных войск нет. Но мы забываем одну вещь. Нам навязали бая. Нам навязали какого-то средневекового султана. Это не проходит у нас. До сих пор, по крайней мере, не проходило. Вот сейчас я вижу, тоже не проходит. На сегодняшний день большая часть из тех молодых, которые уходят в горы, знаете, там очень мало вот этих вот сепаратистских настроений, там очень мало вот этих вот построений такого чистого ислама. Оно присутствует, но не в такой степени. Больше всего я вижу в ощущениях тех, кто уходит туда в горы, протест против того, что нам навязали.
О том, чем вызвана некоторая активизация подполья в Чечне, рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президенты России и Грузии обсудили ситуацию в зоне грузино-абхазского конфликта. Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с Михаилом Саакашвили назвал недопустимыми провокации в отношении российских миротворцев, которые действуют в соответствии с международными обязательствами. В Абхазии, недалеко от Сухуми, подорван участок железной дороги, сообщил министр обороны непризнанной республики Мираб Кишмария. По информации абхазских силовых структур, два взрывных устройства небольшой мощности сработали на вспомогательной ветке в районе поселка Синоп. Решение Европейского суда по правам человека о незаконности содержания под стражей совладельца группы Минатеп Платона Лебедева вступило в силу. Литва не ведет переговоров с США о возможном размещении на ее территории элементов американской системы ПРО. Об этом заявил литовский министр обороны Йозес Оликас, добавив, что в случае поступления такого предложения из Вашингтона в Вильнюсе готовы его рассмотреть. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал достигнутое с Хамасом перемирие хрупким. Режим прекращения огня начнет действовать с четверга. Ольмерт выразил надежду, что договоренности будут соблюдаться палестинцами, однако добавил, что в случае провала перемирия израильская армия готова к ответным действиям. На юге Афганистана в ходе крупной операции против талибов погибли двое афганских военнослужащих, убиты 35 боевиков. Нидерланды настаивают на судебном иммунитете своих миротворцев, которых обвиняют в том, что они не предотвратили массовое убийство жителей Сребреницы. В 1995 году, после взятия города боснийскими сербами, там были уничтожены более 8 тысяч мусульман. Сребреница находилась в зоне безопасности ООН и охранялась голландскими миротворцами. С В суд с иском к правительству Нидерландов и ООН обратились родственники погибших. Европейский парламент ужесточил меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. В соответствии с новым законом нелегальных иммигрантов можно будет задерживать на срок до 18 месяцев. В случае экстрадиции им будет закрыт въезд на территорию ЕС на 5 лет.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Операция против русской мафии в Испании. И первая из цикла бесед «Животные в большом городе». В Испании на днях были задержаны 20 человек, россиян и испанцев, по подозрению в принадлежности к так называемой «русской мафии». Все задержанные, по данным правоохранительных органов, активно участвовали в отмывании на территории страны добытых преступным путем в России капиталов, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Несмотря на то, что следователь Национальной судебной палаты Испании Бальтасар Гарсон наложил запрет на любую информацию, связанную с задержанными в ходе операции под кодовым названием «Тройка», газеты публикуют об этом деле обширные статьи с подробностями. Так, близкая к правительству хорошо информированная газета «Паис» утверждает, что в руки испанского правосудия попал на этот раз сам предводитель всемогущей тамбовской группировки, которая, по данным испанского МВД, занимает 4-е место в рейтинге наиболее опасных преступных организаций мира. Газета даже приводит имя этого человека – Геннадий Петров, живущий в Испании почти 20 лет. О важности нынешней операции против так называемой «русской мафии» говорил на пресс-конференции и министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава. Он заявил, я цитирую, что испанская полиция располагает неопровержимыми доказательствами принадлежности задержанных к преступной банде и что данные испанцев помогут спецслужбам всего мира наконец расправиться с русской мафией. Министр, в частности, сказал.
У нас есть все доказательства того, что нами задержаны именно члены опасной преступной группировки, а не просто группа соотечественников-россиян, обосновавшихся в Испании, которые общались между собой. У них существовала преступная организация, данные о которой полиция уже передала в следственные органы.
По телевидению были показаны напоминающие полицейские триллеры сцены задержания подозреваемых, среди которых, кстати, половина женщин. Сначала спецназ, крадучись с автоматами наперерез, под прикрытием бронетехники и вертолетов проникал в жилище подозреваемых, взламывая двери. Затем задержанных в наручниках тащили двухметровые бойцы в касках, масках и бронежилетах. Операция, которую испанцы почему-то считали особо опасной, хотя никто из задержанных сопротивляться даже не пытался, проводилась на рассвете силами 300 спецназовцев. Безусловно, как отмечают наблюдатели, с мерами безопасности испанцы немного переборщили, хотя речь действительно идет о делах весьма серьезных. О значении проведенной операции говорит комиссар национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара.
Речь идет о важнейшей операции, в ходе которой удалось обезвредить лидеров группировки. Эта операция позволила идентифицировать организаторов преступной сети. Наша задача — ликвидировать подобные сети.
Тем не менее, нынешние задержания вызывают у некоторых независимых наблюдателей многочисленные вопросы. Так, испанский спецназ взял иностранцев, которые, как отмечают местные средства информации, жили в Испании якобы за счет преступной деятельности в России и в неких других странах, заказных убийств, шантажа, вымогательства, избиений, торговли оружием, людьми, наркотиками и даже за счет контрабанды кобальтом. Но вот ни Россия, ни другие страны их ареста или выдачи вовсе не требовали. И, как стало известно, Радио Свобода из компетентных источников, российские силовики даже знать не знали об этой операции. И это не все. Называя Петрова «вором в законе», Паис пишет, что обосновался он в Испании в начале 90-х годов на деньги КПСС и КГБ, купив за 20 миллионов евро четырехэтажную виллу на Балиарских островах, обзаведясь собственным самолетом, яхтой, коллекцией лимузинов, банковскими счетами на общую сумму в 14 миллионов, приобретя гостиницу за 15 миллионов и так далее.
Одновременно газета отмечает, что россиянин якобы тесно связан с администрацией Петербурга и итальянской мафией. Испанские средства информации называют его также нефтяным магнатом. В общем, речь идет, по их мнению, о некой личности чуть ли не планетарных масштабов. Впрочем, в самой России, как отмечают наблюдатели, Петров известен мало. В прошлой жизни на родине он особо важных постов среди преступной номенклатуры не занимал. Зато другой задержанный, а именно Александр Малышев, судя по всему, личность более известная. В начале 90-х годов он в соответствии с многочисленными публикациями в российской прессе руководил одной из самых крупных питерских группировок, а именно Малышевской. Генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Помпидо.
Нынешняя операция является продолжением операции под кодовым названием «ОСА». В результате проведенных обысков и допросов могут быть получены новые данные, которые позволят расширить масштабы наших действий. Так что все ныне происходящее имеет огромное значение.
Напомним, что операция «ОСА» проводилась в июне 2005 года. За один день тогда было арестовано 28 человек, в основном кавказцев, среди которых, как отмечала испанская полиция, было 22 грузинских коронованных воров в законе. Обвиняли их, как и нынешних задержанных, в отмывании капиталов, полученных от незаконного бизнеса, вымогательства и похищения людей. Правда, суд над задержанными так и не состоялся, и на сегодняшний день почти все они отпущены на свободу, спокойно живут на своих испанских виллах. Кстати, среди ныне привлеченных к следствию фигурирует и некий Виталий Изгилов, уроженец Дагестана, который арестовывался в ходе операции «ОСА», был отпущен на свободу, чем и воспользовался, как отмечает полиция, для возобновления своей незаконной деятельности. Так что заявление генерального прокурора о том, что нынешняя операция является продолжением предыдущей, для некоторых испанских наблюдателей прозвучало весьма двусмысленно. В том, что задержанных россиян в конце концов могут отпустить без какого-либо суда, не сомневаются многие испанские адвокаты. Дело в том, что обвинение в отмывании денег доказать непросто, говорит член коллегии адвокатов города Аликанте Хосе Санчес Аларкус.
Четко определить границы между законным вложением капиталов в Испании и отмыванием денег трудно, хотя на первый взгляд все вроде бы ясно. Вот два классических примера. Иностранец, желающий вложить в Испании деньги на законном основании, пересылает их в испанский банк, а затем открывает на них какой-либо бизнес. А другой привозит черные наличные, то есть капитал, с которого не уплачивался налог, с той же целью в чемодане. Этот последний пример, классическое отмывание, действие незаконное.
Но ведь в данном случае даже полиция признает, что у задержанного предполагаемого лидера группировки деньги хранились на банковских счетах, которые теперь, кстати, заморожены решением следственных органов. Значит, деньги, которые он вкладывал в Испании для приобретения той же недвижимости, были все же из банка, а не из чемодана. Какие тогда к нему могут быть претензии?
Наши финансовые учреждения часто не выполняют предписания Центробанка о необходимости сообщать обо всех подозрительных деньгах и их владельцах в полицию. Они, наоборот, с удовольствием принимают деньги от любого и открывают счета всем подряд. Любопытно, что если в конце концов полиция узнает, что речь идет об отмывании денег, то банки никогда не несут никакой ответственности. Достается, как правило, хозяевам денег и испанским менеджерам, которые по поручению владельцев работают с подобными капиталами, даже порой не догадываясь, что занимаются их отмыванием. Поступают-то эти средства из банка.
Кстати, среди задержанных в ходе операции «Тройка» есть финансисты-испанцы, работавшие с деньгами россиян, то есть выгодно размещавшие их в стране и за пределами Испании, часто в офшорных зонах, для получения максимальной выгоды и уклонения от налогов. В частности, отмечается, что часть средств задержанных находится в Панаме и Швейцарии. Впрочем, само по себе подобное размещение капиталов, естественно, преступлением не является. И все же не секрет, что Испания – излюбленное место для разного рода дельцов, занимающихся сомнительными финансовыми операциями. Почему? Адвокат Санчес Аларкус.
Все дело в полицейском контроле. К примеру, во Франции или Германии любое подозрительное движение денег сразу же вызывает интерес полиции, таможни и налогового ведомства. В Испании, с одной стороны, из-за отсутствия средств контроля, а с другой, из-за стремления заполучить как можно больше иностранных капиталов, независимо от их происхождения, на подозрительные банковские поступления часто смотрят сквозь пальцы. Многие деятели, обосновавшиеся со своими капиталами в Испании, во Франции давно бы уже сидели в тюрьме. Ну, а у нас рассуждают примерно так. Чего их трогать? Они делают приобретения, оперируют крупными суммами, одним словом, приносят пользу. Спохватываются испанские силовики лишь, когда дела приобретают скандальный оборот.
Разумеется, было бы большим преувеличением считать, что Испания является прибежищем лишь для сомнительных капиталов из России. Сюда любят вкладывать многие иностранцы, и не только европейцы, но, к примеру, арабы и латиноамериканцы. Буквально на днях Испания выслала в Соединенные Штаты по требованию Вашингтона одного из самых известных международных торговцев оружием, сирийца Аль-Касара. Он постоянно жил в Испании с 80-х годов, снабжая оружием террористов и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Латинской Америке. Свили уютные гнездышки в виде мраморных дворцов на лучших испанских курортах и колумбийские наркоторговцы. Адвокат Хосе Санчес Аларкос.
Первыми приехали в Испанию итальянские мафиози. За ними потянулись французские бандиты из марсельской мафии. Затем приехали англичане и голландцы, а также латиноамериканские наркоторговцы. Представители восточноевропейского криминала появились лишь недавно, в основном болгары, румыны и так далее. Все дело, повторяю, в отсутствии у нас должного полицейского контроля.
Между тем, испанские средства информации сообщили, что в Мадриде задержаны два местных адвоката, доверенные лица россиян. Их подозревают в содействии отмыванию капиталов. Но, в принципе, дело, заведенное на них, считают юристы, столь же малодоказуемое, как и дело против их подопечных. Ведь адвокат не полицейский. Оказывая услуги клиентам, он не обязан проверять, откуда у них деньги. Напомним, что в рамках операции ОСА был также арестован в Испании, а затем освобожден, известный российский адвокат Александр Гофштейн. Его обвинили в участии в финансовых делах подзащитного грузинского авторитета Захара Калашова.
Мы, адвокаты, очень часто оказываемся у запретной черты. К примеру, приходит к нам иностранец и просит, чтобы мы его защитили перед законом. Наш долг – оказать ему юридическую помощь. Но вот затем тот же гражданин просит нас открыть для него предприятие, вложить его деньги в легальный бизнес, поскольку подобная услуга тоже в компетенции адвокатов. В случае, если речь идет о деньгах, полученных от преступной деятельности, то адвокат, уступая просьбе клиента, переступает эту самую запретную черту. И неважно, знает он или нет о происхождении капиталов своего клиента, дело адвоката – защищать преступника перед законом, но никак не способствовать его незаконной деятельности.
Ну а есть ли в Испании какие-либо законы, регламентирующие услуги, которые имеет право оказывать адвокат своему клиенту, и в принципе законы, как-то ограничивающие отношения между адвокатом и клиентом в области предпринимательства? Санчес Аларкус.
Есть, к примеру, общеевропейский норматив по борьбе с отмыванием денег. В соответствии с ним адвокат, подозревающий, что его подзащитный занимается отмыванием денег, должен сообщить об этом компетентным органам. Но, в принципе, он не обязан кого-то в чем-то подозревать, тем более, если речь идет о клиентах-иностранцах, постоянно проживающих в Испании.
Задержанными россиянами занимается Национальная судебная палата, конкретно начальник ее 5-го следственного отдела Бальтасар Гарсон. Это один из наиболее известных испанских юристов. Именно он в свое время инициировал судебное преследование бывшего чилийского диктатора Пиночета, других латиноамериканских диктаторов и членов военных хунт. Что представляет собой Национальная судебная палата?
В компетенцию Национальной судебной палаты входят лишь сложные дела, связанные с тяжкими преступлениями, допущенными иностранцами, с терроризмом, подделкой денежных знаков, наркоторговлей. Национальная судебная палата – это весьма квалифицированный юридический орган. Здесь также решаются вопросы, связанные с экстрадицией преступников.
Испанские силовики надеются, что на этот раз следственным органам и суду удастся по полной разобраться с русской мафией, обосновавшейся в Испании. Но подобное, как отмечают наблюдатели, может произойти лишь в том случае, если они найдут поддержку у своих российских коллег.
О делах так называемой русской мафии в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Приспособление животных к городской жизни – это один из интереснейших эволюционных процессов, которые происходят на глазах у людей. В первой передаче цикла «Животные в большом городе» старший научный сотрудник лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимир Фридман рассказывает о том, как и почему дикие животные становятся горожанами. С Владимиром Фридманом беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Владимир, как же животные приспосабливаются к городу? Почему вдруг они начинают переходить из своих естественных мест обитания в какие-то вот эти грязные, шумные города?
Вот если исходить из эволюционной экологии, то странно не то, что животные город осваивают, а то, что они не делают это все и сразу. Дело в том, что те виды, которые быстро смогут освоить город, открываются разнообразные экологические преимущества. Например, скажем, если мы возьмем лес Валдайской возвышенности, то там живет, скажем, 6 видов землероек. И они вот съедают полностью весь запас беспозвоночных. Новые виды землероек практически туда не могут проникнуть.
Конкуренция такая
сильная. Да, да. Угу. И другие виды, они проникают только по более продуктивным местообитаниям пойм. А вот городской воздух, он как бы делает свободным. В городе всегда избыток ресурсов. Город, он же экономически развивается, он втягивает биомассу, энергию. То есть город на ограниченную территорию натягивает много разных биогенов, органики. И это все сильно поднимает продуктивность экосистем. Водоемы сильно эвтрофицированы, в почве больше органики.
То есть эвтрофицированы, это, давайте поясним, это значит, там много всяких удобрений, азота, фосфора.
Да, там больше биогенов и больше органики. Больше потенциальной пищи для всех тех живых существ, которые живут в регионе.
То есть с точки зрения человека просто это грязная вода,
да, с точки зрения ресурс. Плюс над каждым городом стоит тепловой след. Сжигается топливо, температура в городе на 2-4 градуса в среднем выше, чем в области, климат мягче, и поэтому, например, те птицы, которые раньше начинают в городе гнездиться, у них ниже смертность от климатических вещей. То есть в городе климат более морской, чем в окружающем регионе, там он более континентальный. Вот эта вот фраза средневековая, что городской воздух делает свободным, она в полной мере приложима и к диким видом. Переселяясь в город, они освобождаются от биоцинетических ограничений. И если могут в нем закрепиться, чувствуют себя очень хорошо. Особенно, если они войдут в город раньше, чем хищники и конкуренты.
Но разве город не накладывает, в свою очередь, иные ограничения, к которым эти животные не приспособлены и которые очень сильно влияют на их жизнь?
Да, конечно. То есть вот если мы видим, что какой-то вид мог бы урбанизироваться, и это важно с природоохранной точки зрения, потому что регулировать рост урбанизированных ареалов мы не умеем. У всех городов планеты, в общем-то, территория увеличивается быстрее, чем население. Дикие виды и дикие сообщества в большинстве староосвоенных регионов, они либо урбанизируются, либо исчезают. Вот если какой-то вид не может проникнуть
в город,
да, в город, то значит, есть некое препятствие. Значит, город организован так, что является к нему недружественным. И вот одна из задач нашей лаборатории, уже практическая, это создание экологической инфраструктуры, начиная от планирования насаждений, так, чтобы максимальное число видов могло город освоить.
А это хорошо считается для города, если в нем будет много видов всех, да, всех животных, там, грызунов, птиц, каких-нибудь.
Ну, вот сейчас, например, жители Англии, допустим, страдают от того, что там очень много лис, и лисы, в общем, мешают уже жить людям. Сейчас ввели ограничения на охоту на лис, да, и вот типичный пример, когда действительно возникает вопрос, а хорошо ли это?
Вот тут есть два момента. Первый – это то, что, наверное, все-таки дикие лисы, живущие в парках, лучше, чем живущие в тех же парках одичавшие собаки. Вот в каждом крупном парке Москвы есть стая собак, а у них такие есть полуволчьи такие логово, ямы, не норы. И они там живут. Они неприятны для людей, они уничтожают все живое в нижнем ярусе. Опять же, в том же самом, например, Измайловском парке туда на лето переселяются крысы. Серые крысы из строений. И вот в высоком травостое они выполняют роль такого неспециализированного хищника, типа мангуста. Если там живут куньи, ну, ласка, горностай, то крыс уже меньше или... Вот, наверное, все-таки лучше дикие виды и разнообразие диких видов, чем однообразие синантропов. Большинство из которых...
Синантропы это...
Синантропы – это виды, живущие за счет человека и рядом с ним.
Крысы.
Крысы, голуби, одичавшие собаки, кошки. Освоение города дикими видами позволяет синантропов как-то ограничивать и уменьшать их численность. Тем более, что в город вообще... вещества приходит много больше, чем город может освоить. То есть, если сравнивать город с экосистемой, то в нем не хватает редуцентов. Поэтому город вынужден отходы захоранивать.
Так, редуценты так. Это...
Это те, кто разлагает трупы, остатки, бактерии, грибы, все прочее.
И в городе их не хватает.
Да? Да. То есть, в городе экономика городская производит товары, каждый товар – это отложенный отход, и с их утилизацией городская система, в отличие от природных экосистем, в общем, не справляется. И дикие виды, они выполняют за бесплатно часть той работы, которую городские службы выполняют за деньги, тратя при этом энергию. Поэтому, как мне кажется, привлечение диких животных в город выгодно, практично, во всяком случае. Есть еще один аспект. Человек старается контактировать с дикой природой. Вот горожанин, у которого еще два поколения назад 80% горожан предков жило в деревне, он старается контактировать с дикой природой. Еще в позднесоветское время была показана тенденция, что чем крупнее город, тем больше часов в среднем горожане проводят за городом. На дачах, в лесу и так далее. Этим, естественно, они сильно разрушают природу региона. Для того, чтобы они ездили, строится сеть дорог, фрагментируются леса, выделяются земли под их дачи, и уже суммарная площадь дачных участков соответствует примерно трем площадям Москвы. Вот если хотя бы часть этих контактов они будут получать в островках дикой природы в городе, то нагрузка на регион сильно уменьшается.
То есть лучше, если дикая природа и дикие животные приходят к нам в город, чем мы, горожане, приходим к ним в гости, в их зоны вторгаемся.
Да. Тем более в ближайшем будущем с периферией крупных урбанизированных регионов что-то надо делать. Например, по подсчетам коллег из автодорожного института, если Москва расширится еще вдвое, при том же соотношении зданий и зелени, то в центре Москвы концентрация кислорода с 21% упадет, ну, скажем, до 16%.
А что это значит? Что это за показатели? О чем это говорит? Какие есть...
Ну, вот в жаркие дни июля на Ленинградском шоссе или под мостом под Таганской площадью нечем дышать. Вот это будет.
То есть это будет всегда?
Да. И, соответственно, город, я уже повторюсь, что город не умеет все свои функции выполнять на своей территории. Он расползается. Он потребляет ресурсы природные, воду, кислород, биомассу с региона. А вот эта вот зеленая периферия области, она нужна, чтобы как-то компенсировать воздействие города. Она становится все меньше, она сокращается, как шагреневая кожа. Содействие урбанизации диких видов и восстановление островков дикой природы в самом городе позволяет хотя бы частично превратить город из потребляющей системы, экосистемы, в продуктив. И тем самым снизить нагрузку.
Ну, а кто это делает систематически? И вообще, как это делать? Вот прям привлечь животных? Действительно, заставить их жить нельзя в Москве?
Вы знаете, во-первых, они... предпринимают эти попытки сами и пользуются всякой возможностью, которую городская техносистема им предоставляет. Скажем, например, у нас были Люблинские поля орошения. Фактически это был природный заказник, где технология выкладывания осадка, она имитировала все разнообразие водно-болотных местообитаний. От илистых отмелей, где могут кормиться кулики, до сырых лугов, где встречаются самые разные воробьиные птицы. И на обширной территории фактически был рефугиум диких видов, где встречались и гнездились даже виды краснокнижных. Но вот, к сожалению, его застроили жилыми зданиями, хотя был альтернативный проект, представленный нашими орнитологами, о превращении этой территории в орнитологический парк с экскурсиями и так далее. Вот, скажем, в Англии стараются такие техногенные водоемы не уничтожать, не застраивать, а восстанавливать вот такие островки дикой природы. Растительность, насекомые, птицы в сборнике птицы техногенных водоемов, как раз есть обзорная статья Ксении Всеволодовны Авиловой об английском опыте. То есть они стараются всякую такую вот возможность, например, станция водоподготовки, где осадок отстаивается. Вокруг города же очень много таких техноучастков. И они стараются их не уничтожать, а наоборот, в технологическом процессе учитывать всякую возможность заселения дикими видами. У нас это просто вот уничтожено. И таких случаев очень много, начиная с уничтожения старых деревьев при точечной застройке. А ведь некоторые виды, дикие виды, они настолько освоили город, что вот до центральных кварталов доходят. Мухоловка-Пеструшка, скажем, Большая Синица, Лазаревка. То есть, если какие-то виды не могут городскую среду освоить, то, как правило, это недостаток, ну, скажем так, экологической инфраструктуры. Вот раньше вот считалось, что и водопровод с канализацией городу не очень нужен. Можно воду из реки черпать там, а отходы будет сенсационная бочка возить. Вот сейчас складывается понимание, что в городе нужна продуманная система зеленых насаждений, вот если технологический термин использовать, луговых участков, водно-болотных угодий, которая бы была дружественной к диким видам.
Со старшим научным сотрудником лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимиром Фридманом беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Продолжим тему в пятницу. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько состоятелен чеченский след в делах об убийстве Анны Политковской и Пола Хлебникова? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исчерпаны возможности российского правосудия и немцев в направлении Европейского суда по правам человека.
После 8 лет самых глубоких в истории нашей страны ошибок во внешней политике нам нужны перемены.
Если голодовка не поможет, трассу только перекрывать.
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься только по итогам референдума.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».